Одним из самых занимательных вопросов, сопутствующих всю историю человечества, начиная от древних веков и до настоящего времени, был и остается, кто есть человек. Иначе говоря, кто из себя представляет человек? Кто он такой по существу? Псалмопевец Давид, подняв свой взор на небесный свод и видя все могущество, красоту и величие создания Божьего, не мог не воскликнуть: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Да, действительно, когда посмотришь на дивное устройство Вселенной, то каким маленьким и незначительным кажется человек. Зачем Богу беспокоиться, или уже говоря простым человеческим языком, возиться с таким крошечным существом, живущим на этой малой частице его великой Вселенной? Зачем ему это существо? Тем более, когда посмотришь на него, нас поражает этот вопрос: кто есть человек? В один момент он кажется таким удивительно способным к высоким идеалам. В другой момент читаешь газету, и то же существо кажется уже вовсе не человеком, а каким-то зверем, способным к массовому уничтожению своих собратьев. Что есть человек? Так дивно он одарен, и все же так далеко он стоит от того идеала, который мог бы быть согласно Слову Божьему. В послании римлянам человек детально изображен в его падшем состоянии. Правда, тут апостол Павел описывает человека, который отвергнут Богом. Но почему Бог отвергнул этих людей, описанных в этой первой главе послания к римлянам? Они не заботились иметь Бога в разуме, то есть они почли, что бесполезно брать Бога в счет. Они говорили: мы обойдемся без Него. И мы тут читаем, что потому Бог их предал превратному уму делать непотребство. И дальше следует детальное описание этих людей. Слушайте, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Они злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Разумеется, некоторые могут возражать, что, мол, тут апостол Павел описывает язычников, и притом тех, которые не желали иметь Бога в разуме своем. И поэтому нельзя в эту категорию включить все человечество. Затем это, мол, мнение одного человека, Павла. Остальная Библия так не рисует ведь человека. Но такое возражение, дорогие мои, может сделать только тот, который не знает Священного Писания. Павел не один так описывает состояние человека. Можно привести целый ряд мест с Библии, которые говорят то же самое о человеке. В этом вы найдете никакого противоречия, а полную согласованность Библии. То, что сказал о человеке апостол Павел, сказали и ветхозаветные пророки. Слушайте, что говорит Исаия: «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятны, гноящиеся раны. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто и души по ним не знает мира». Псалмопевец Давид дает ту же картину. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающих добро. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Какую бы истину вы ни взяли в Библии, то нигде в ней вы не найдете противоречия. Вы обнаружите согласованность у всех авторов Библии. Почему? Потому что автором Библии ведь является Дух Святой. В послании к Тимофею мы читаем, что все Писание богодухновенно. А это значит, что Дух Святой сам вдохновлял тех, кто писал Библию, с целью представить нам единую форму истины для нашей жизни. И вот сегодня, имея в виду эту согласованность Библии относительно вопроса «Кто есть человек?», Я хотел бы отклониться немного от моего текста, записанного в послании к римлянам, и показать вам, что сказанное Иисусом Христом о человеке по существу то же, что сказал апостол Павел. Итак, если уже говорить о высшем и окончательном авторитете по какому-нибудь вопросу, то послушаем, что говорит Сын Божий. Даже те, которые с ним не соглашались, должны были сказать, никогда человек не говорил так, как этот человек. Во второй главе Евангелия от Иоанна сказано, что Христос не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Мы видим из его обращения с людьми, что как никто другой Иисус понимал человеческую натуру. Он знал, что кроется в ней. Не без значения тот факт, что сразу после того, как сказано, что он знал, что в человеке, мы читаем в 3 и 4 главах о том, как Христос беседует с двумя совершенно различными людьми. Он беседует с Никодимом, человеком религиозным, культурным и высокоморальным. И вот этому идейному, благородному человеку Христос сказал: «Тебе должно родиться свыше». Затем в следующей главе, то есть в 4, Спаситель имеет разговор с женщиной, самарянкой у колодца. Эта женщина была легкого поведения. Во всех отношениях это не была хорошая женщина. А с ней Христос начал говорить на такую возвышенную духовную тему, как «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Беседуя с такими людьми, мы бы сказали им как раз все наоборот. Религиозному, нравственному человеку мы бы сказали «Бог есть Дух» и перешли бы на богословскую тему. А этой женщине с ее репутацией мы бы сказали «Должно тебе родиться свыше». Но Иисус знал лучше, что кому сказать. Мне кажется, что это весьма знаменательно, что Христос этим продемонстрировал свое знание человека и веру, что он может стать иным. Он верил, что наихудший, как эта женщина, может стать новым человеком. И в то же время он показал, что самый лучший, как Никодим, был не менее грешником в очах Божьих, и поэтому должно родиться ему свыше, чтобы стать другим человеком. Да, Христос отлично знал, что в человеке, и знал, как следует с каждым обращаться. Одно, что Христос ясно и определенно учил, это то, что все люди, без исключения, должны иметь полную перемену, так как все люди – грешники. Возьмем одно место из Евангелия, в котором суммировано, как в никаком другом месте, учение Иисуса о человеке. Тут мы видим, что Иисус сказал обо мне, о вас и вообще о всем роде человеческом. И первое, что Христос делает, Он указывает на источник человеческих проблем. В этом месте Он обращает наше внимание на факт, что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него. Вся беда человека не во внешних обстоятельствах и условиях, окружающих его, нет, но его проблема внутри, сердечная. Апостол Павел делает то же самое в первой главе послания к римлянам. Он постоянно указывает, что проблема человека внутри его. Слушайте, что он говорит. Что эти язычники осуетились в умствованиях своих, и что омрачилось несмысленное их сердце. Он говорит о похотях сердца их и о их превратном уме. Вот, дорогие мои, где вся беда. Она внутри нас, в сердце нашем. Вся наша натура испорчена грехом и пороком, и эту натуру мы унаследовали от Адама. Давид, псалмопевец, говорит: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Иными словами, мою греховную натуру я унаследовал от моих родителей. Поэтому в этом же псалме он взывает к Богу, говоря: «Сердце чистое сотвори мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалмопевец знал, кому обратиться за помощью. Вы заметили, он не обвиняет свои обстоятельства, или условия, или свою среду за свой грех. Нет, он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он отлично знал, где был источник его греха и зла. Думаете, что если человек был бы окружен самой хорошей средой, и идеальными обстоятельствами, и самыми лучшими условиями, то это бы сделало его новым и иным человеком. Если так, то Иуда был бы святым человеком. Он был вместе с Христом 3,5 года, видел наилучший пример жизни, слышал самые чудные проповеди. Перед ним днем и ночью был образ самого Бога. И тем не менее он сделался предателем и убийцей. Все это внешнее ему ничуть не помогло, потому что сердце его осталось без изменения. Интересно то, что в горнице во время вечери с Спасителем, когда Христос сказал, что один из них предаст его, то каждый из апостолов спросил, не я ли Господи? Все 12 обнаружили потенциал предателя и убийцы в своем сердце. Но тут Христос нам указывает точно так же, как апостол Павел в нашем тексте, на реальность и действительность испорченности человеческого сердца. В 7 главе Евангелия от Марка в 21 и в 22 стихах Христос обращает наше внимание на симптомы этого внутреннего осквернения. Слушайте, «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Очень похоже на гроздь греховного плода язычников, упомянутых апостолом Павлом, не так ли? Те же плоды, потому что источник тот же – лукавое сердце человеческое. Вы заметили, что Христос начинает с мышления человека. Он говорит, что из сердца исходят злые помыслы, а остальное – прелюбодеяние, кража, убийство – это следует из сферы наших помышлений. Вот здесь грех начинается, в наших мыслях. Вы помните, как в Нагорной проповеди Христос сказал, что грех прелюбодеяния – это не только завершенный акт, но грех прелюбодеяния уже совершен, когда он в стадии планирования. Убийство – это не только совершенный акт физического уничтожения жизни, но таить мысли злобы против кого-нибудь. И я боюсь, что большинство из нас были убийцами не раз. Мы убиваем людей нашим языком, злоречием. Сколько лежат трупов, убитых нами в наших мыслях по причине ненависти и чувства злобы против братьев наших. Время не позволяет нам остановиться на каждом из упомянутых в этом каталоге пороков человеческого сердца. Посмотрим, что дальше говорит нам Христос. «Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека», — говорит Спаситель. «Человек сделался нечистым по причине своего же сердца, и он нуждается в очищении». «Зачем мне очищение?» — говоришь ты. «Потому, мой друг, что таковым, как ты есть, ты не можешь стать перед святым Богом». Помните, что Христос сказал Петру во время вечери? «Симон, если не умою тебя, не имеешь части со мною». Да, несмотря на то, что Симон тоже ходил с Иисусом Христом 3,5 года, слышал его проповеди, видел чудеса, совершаемые Спасителем, и, несмотря на все это, он нуждался в очищении. Об этом сказано в книге Откровения о тех, которые входят в Царствие Небесное. Это те, которые омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Благодарение Господу! Если ты, друг мой, нуждаешься в одном больше, чем в чем-либо другом, так это в омытии твоих грехов кровью Агнца. Да, дорогие мои, такой эффект нашего сердца. Он у нас оскверняет, загрязняет, и поэтому нам нужно очищение. Итак, как это осквернение исходит изнутри? Христос нам говорит, что только одно может нас сделать иными, а именно, что изнутри должна произойти полная перемена. Никодиму он сказал, должно тебе родиться свыше. То есть вновь. Тебе не новую страницу нужно начать, не новый образ жизни, Никодим, но тебе нужно новое сердце, тебе нужно переродиться. Мой друг, недостаточно, что ты принадлежишь к церкви, или что тебя крестили, или что ты набожен и религиозный человек. Это все хорошо. Но если не было в тебе перемены сердца, то вся твоя религия поверхностна, должна тебе родиться свыше. Вы помните, когда Понтий Пилат представил толпе Иисуса Христа? То в этот момент, очевидно, несознательно, он сказал величайшую истину. Он сказал: «Се человек». О, какие чудные слова! Представляя Христа народу, он сказал: «Вот человек! Вот настоящий человек!» Мы видим в послании римлянам, в книгах Ветхого Завета и в Евангелии, кем по существу является Адамовый человек. Но тут, возлюбленные, мы видим, кем человек может быть. Иисус был человеком. Он не был каким-нибудь призраком. Он был настоящим человеком. Никогда не забудем этого. Он был во всем подобен нам, кроме греха. Он уставал, он жаждал, он терпел голод. Он был искушаем, он переживал испытания. Да, он был настоящим человеком. Се человек. Мой друг, если думаешь, что тебе нет надобности в очищении, тогда взгляни на Иисуса Христа. Тогда ты поймешь, кем ты являешься. Но это недостаточно, глядя на его жизнь. Она тебя осудит. Но посмотри на него, когда он висит на кресте, на воскресшего Христа, на Христа, вознесенного на небо, и тогда возрадуется сердце твое. Потому что все это сделал Спаситель для тебя. Ради тебя он умер, ради тебя он воскрес, чтобы сделать возможным твое новое рождение. Да, чтобы создать тебе новое сердце, он взял на себя твой грех и понес его на Голгофу. Там была пролита его невинная кровь, чтобы ею тебя очистить.